После Андриана пришел пристав и сказал: «Велел тебе султан говорить. Абиссалом у меня человек ближний, дьяк, казначей и зять. Так ты для меня его почти. Пошли ему что-нибудь». Посол отвечал: «Если государь говорит, то мы для государя пошлем, что у нас случится». И послал казначею горностаевую шубу. Сношения продолжались, ограничиваясь по-прежнему делами торговыми. Хотя уже можно было предвидеть, что недалеки враждебные столкновения между обоими государствами. Скиндер, приезжавший в другой раз, объявил, что Саибгерей Казанский заложился за султаном, и потому Казань – юрт султанов. Ему отвечали, что Казань изначала юрт московский. Поехал Скиндер назад, на Путивль, на Крым. Просился доном, но великий князь его не пустил. Прозябло слово от скиндеровых людей со стороны, что Скиндер послан высмотреть удобное место на Дону для построения турецкого города. Скиндер приезжал в третий раз в Москву для торговых дел, несмотря на то, что показывал явную вражду и грозился поссорить султана с великим князем. По смерти его, случившейся в Москве, между бумагами его нашли приготовленные донесения султану, что когда пришел в Москву пленный из Азова и объявил о победе венгерского короля над турками, то будто великий князь очень обрадовался и велел звонить в колокола. В сношениях с этим Скиндером обвинялся известный грек Максим. Целью сношений с князьями ногайскими и с индийским ханом Бабуром были дела торговые. Сношения с Молдавией и Астраханью не имели никаких следствий. Упоминая об этих сношениях, подробно рассказывая о войнах с Литвою, с Крымом, о взятии Смоленска, Пскова, летописцы едва мимоходом упоминают о присоединении к Москве Великого княжества Рязанского и княжеств Северских. Мы видели, что удельный рязанский князь Федор, умирая бездетным, отказал свой удел Иоанну III. Таким образом, часть самого города Рязани и место Старая Рязань принадлежали к Москве еще при Иоанне III, и сын его Василий еще прежде окончательного присоединения Великого княжества Рязанского уже назывался Рязанским. Мы видели, как Иоанн III распоряжался Рязанью во время малолетства великого князя ее Ивана Ивановича. Василий продолжал распоряжаться таким же образом. Когда великий князь Рязанский вырос, то увидал себя не больше, как наместником великого князя Московского. Ему оставалось на выбор – или добровольно снизойти на степень служебного князя, или отчаянными средствами попытаться возвратить прежнее значение. Он решился на последнее. Василию Московскому дали знать, что великий князь Рязанский вошел в частые сношения с крымским ханом Магмед-Гиреем и даже хочет жениться на его дочери. Василий послал звать рязанского князя в Москву. Тот сначала не хотел ехать, предвидя участь его ожидавшую. Но что случилось с князьями Нижегородским и Тверским, то же самое случилось теперь и с Рязанским. Приближенный боярин его Семен Крубин, или Коробьин, предался на сторону Василия и уговорил своего князя отправиться в Москву, где его схватили и посадили под стражу, а мать его заключили в монастырь. Это было в 1517 году. В 1521 году, пользуясь нашествием Магмед-Гирея, рязанский князь успел убежать из Москвы и скрыться в Литву. Магмед-Гирей отправил к Сигизмунду послов с требованием, чтобы король отпустил с ними рязанского князя в Крым. Сигизмунд отвечал: «Великий князь Рязанский приехал к нам по опасной нашей грамоте, по обещанию нашему, что он может свободно к нам приехать, свободно и уехать. Мы ему говорили и советовали, чтобы он ехал к тебе, и от своего имени обещали ему, что ты посадишь его на Великом княжестве Рязанском, но он никак не хотел к тебе ехать. Потом мы призывали его к себе в другой раз и говорили, что ты добудешь ему отчину по своему письменному обещанию, которое дал нам. А иначе без тебя он никаким образом не будет в состоянии возвратить себе стола. Мы советовали ему это в той мысли, что если ты посадишь его на резание, то один приобретешь добрую славу. Если он будет в твоих руках и узнают о том его подданные рязанцы, то они и без твоей сабли сами со всею землею тебе поддадутся. Ты сделаешь его своим слугою. А через его землю можешь и того общего нашего неприятеля московского привести к себе в такую же повинность, в какой предки его находились к твоим предкам. Наконец мы рязанского князя уговорили. Он объявил согласие свое ехать к тебе, но только с условием, чтоб ты дал ему залог, заставу. Если ты его на Рязани не посадишь, то должен отпустить, и когда отпустишь, тогда и залог твой к тебе возвратится. Подумай об этом и объяви нам немедленно, на что решишься. С рязанцами, которые отличались смелым, непреклонным характером, было поступлено так же, как с новгородцами и псковичами. Многочисленными толпами переселяли их в другие области. Вслед за Рязанью пала другая отчина Святославова рода – княжество Северское. Но в это время здесь уже не было Ольговичей. Их волости держали потомки Иоанна Калиты Московского, два Василия, один Семенович, внук Можайского, князь Стародубский, другой Иванович, внук Шемяки, князь Новгорода Северского. Эти князья давно уже питали друг другу непримиримую ненависть. И, не смея затевать явных усобиц, обносили друг друга пред великим князем московским. Шемячич, по некоторым известиям, уже сгубил несколько князей своими наветами. С другой стороны, еще отец стародубского князя Семен обговаривал Шемячича Иоанну Третьему. Василий продолжал отцовские обговоры. Ненависть его к Шемячичу была так велика, что он говорил: «Одному чему-нибудь быть, или уморю князя Василия Ивановича, или подпаду гневу государеву». Вместе с князем Пронским он прислал в Москву обвинение против Шемячича. Последний, узнав об этом, отправил в Москву своего посланца умолять великого князя, чтоб позволил ему приехать к себе и оправдаться. Тон записи, по которой должен был говорить великому князю посланец Шемячича, очень любопытен. Он показывает, на какую низкую степень сошли владетельные князья перед московскими господарями всея Руси. «Ты б, государь, — пишет Шемячич великому князю, — смиловался, пожаловал, велел мне, своему холопу, у себя быть, бить челом о том, чтоб стать мне пред тобою, государем, очи на очи с теми, кого брат мой, князь Василий Семенович, к тебе, господарю, на меня прислал с нелепицами. Обыщешь, господарь, мою вину, то волен Бог, да ты, господарь мой, голова моя готова пред Богом да пред тобою. А не обыщешь, господарь, моей вины, и ты б смиловался, пожаловал от брата моего, князя Василия Семеновича, оборонил, как тебе, господарю, Бог положит по сердцу. Потому что брат мой прежде этого сколько раз меня обговаривал тебе, господарю, такими же нелепицами, желая меня у тебя, господаря, уморить, чтоб я не был тебе слугою». Что были искушения со стороны Литвы, заставлявшие московское правительство обращать строгое внимание на поведение северских князей, видно из следующих слов Шемячича. «Да и то тебе, господарю, известно же, сколько прежде ко мне из Литвы присылок не бывало, я от отца твоего великого князя и от тебя, господаря, ничего не утаивал». Вот почему, отправляя к Шемячичу опасную грамоту для приезда в Москву, великий князь наказал посланным: Заезжайте к князю Василию Семеновичу. Скажите ему от нас речь о береженье, да похвальную речь ему скажите». Шемячич оправдался в Москве. Великий князь велел сказать ему: «Мы у слуги своего князя Василия. На тебя речей никаких не слушали. Мы, как прежде, нелепым речам не потакали, так и теперь не потакаем. А тебя, слугу своего, как прежде жаловали, так и теперь жалуем, и вперед жаловать хотим. Обыскали мы, что речи на тебя нелепые, и мы им теперь не верим». Один из обвинителей был выдан обвиненному головою. Когда же Шемячич просил выдачи и другого обвинителя, человека князя Стародубского, то великий князь велел отвечать ему: «Этот человек был в Литве в плену и слышал о тебе речи в Литве, так как же ему было нам не сказать? Нам этого человека выдать тебе нельзя». Шемячич был отпущен с честью из Москвы в свое княжество. Это было в 1517 году. Но в 1523 он был опять позван в Москву и заключен в темницу. Шел слух, что причиной заключения было письмо его к наместнику киевскому, где он предлагал службу свою королю Сигизмунду. Говорят, будто во время заключения Шемячича какой-то юродивый ходил по Москве с метлою в руках и на вопрос проходящих, зачем он взял метлу, отвечал: «Государство не совсем еще очищено. Пришло удобное время вымести последний ссор». Волость Стародубская присоединена была еще прежде к Москве при посредстве Шемячича, который выгнал своего врага из отчины. При Василии же присоединен и удел Волоцкий, ибо князь Федор Борисович умер в 1513 году бездетным.